Глава 8. Климченко дошел до края оврага, где скрылся командир роты, и увидел его уже внизу, у ручья. С ним стоял офицер в белом полушубке с пистолетом в опущенной руке. Оба они настороженно смотрели на лейтенанта. Почти физически ощутив что-то враждебное в этом ожидании, Климченко медленно спускался с обрыва. Обессиленный, растревоженный, в неподпоясанной гимнастерке, без шапки, с взлохмаченным ветром волосами, он снова и особенно остро почувствовал свою униженность и свою беду. И все же это было еще не самое худшее. Самое худшее произошло, когда в человеке с пистолетом в руке он вдруг узнал капитана Петухова, офицера из штаба полка. Будто как вкопанный, разрыв каблуками суглинок, лейтенант остановился. «Пойдешь в трибунал!» – злобно сказал Петухов. «За что?» – тихо про себя спросил Климченко кого-то, но никто не ответил ему, и тогда он выкрикнул громче: «За что?» И опять ему никто не ответил. Ни Петухов, ни Орловец, который, сдвинув костлявое надбровье, хмуро глядел куда-то в сторону. Не автоматчики, что встали на обрыве по всему склону, и также следили за ним. Тогда он вздрогнул, поняв, что западня за ним навсегда уже захлопнулась. «За что? За что?» – закричал он, едва удерживаясь на голом крутом обрыве. «За что? Капитан, скажите!» «Ладно, Климченко, разберутся», – незлобливо сказал Орловец. Сделал шаг навстречу, но потом снова вернулся назад и стал в стороне от Петухова. «Разберутся». Он уже знал, как это иногда бывало. К тому же он увидел, как Петухов, приподняв пистолет, снял курок с предохранителя. Климченко медленно опустил руку. Автомат на ремне стукнулся прикладом о землю, и он впервые почувствовал его тяжесть. В это время он ясно осознал, что последняя его надежда оборвалась, и все кончено. «Ты победил, сволочь!» — сказал он, будто в тумане, увидев перед собой ледяные глаза Шварца Чернова. Сказано это было совсем тихо, но в той тишине, которая воцарилась во враге, его слова были услышаны, и Петухов с властной решимостью махнул рукой. «Взять его!» Два сопровождавших Петухова бойца из комендантского взвода неохотно полезли на обрыв. Видно было, что они побаивались Климченко и все время настороженно поглядывали на него. Лезть по косогору было неудобно. Бойцы срывались и падали, опираясь на руки. Климченко, стараясь как можно быстрее на что-то решиться и боясь, что не успеет сделать этого, негромко крикнул: «Стой!» Бойцы разом остановились. Один опустился на колено, второй стоял, широко отставив в сторону ногу. Климченко немного знал их. Когда-то в дворищах вместе они отбивали вражескую атаку, спасали штаб полка и полковое знамя, которое тогда едва не попало к фашистам. По нахмуренному выражению курносых лиц было видно, что хлопцам не очень хотелось ввязываться во все это дело. «Стой, хлопцы!» – уже мягче сказал Климченко. Он начал успокаиваться. И чем дальше, тем все отчетливее понимал, что вокруг происходит и что надо делать. Это придало ему уверенность, он обрел душевную слаженность, способность победить что-то непобедимое в себе. Но в это время Петухов что-то крикнул бойцам и скорым шагом направился к обрыву. За ним шагнул Орловец. «Постойте, вы что? У меня в 9:00 атака, вы соображаете или нет?» Петухов не взглянул на ротного, сквозь сжатые зубы бросил: «Трибунал сообразит». Это было сказано только для Орловца. Но в тревожной тишине оврага Петухова услышали все. и в груди Климченко что-то безнадежно дрогнуло. На минуту в нем блеснула и погасла невольная признательность к ротному. Но тут же явилась мысль: «Нет, не надо, не упрашивай, бесполезно». Петухов долез до крайнего бойца и с упрямой суровостью на мясистом лице толкнул его в шею. Парень упал на колени, встал и полез выше. И в это время Климченко необыкновенно, обостренно ощутил неизбежный, казалось, никем уже неотвратимый конец. Чтобы не передумать, не дать в себе ослабнуть чему-то, как ему показалось, предельно ясному и единственно возможному, он перехватил рукой автомат и приставил его будто специально для того скошенный дульный срез к своей груди. «Стой! С ума сошел, что ли?» Но Голонога, стоявший сбоку и зорко следивший за ним, вдруг силой дернул автомат. Климченко застыл в смятении. Действительно, это было ужасно, нелепо, убить себя, коли тебя не убили немцы. Медленно созревшая его решимость была поколеблена. Но что же делать, как быть дальше? Лейтенант выпустил автомат, который тянул к себе Голонога, и растерянно оглянулся. По склону оврага, тревожно уставившись на него, стояли бойцы. Он так ничего и не решил, как вдруг где-то за оврагом гулко ударило в воздухе. Раз, второй. В пасмурном небе над головами автоматчиков с тугим шорохом прошли снаряды и, крякнув, разорвались над высотой. Через несколько минут предстояла атака. Орловец торопливо взглянул на часы и решительно шагнул к Петухову. «Ты вот что, кончай!» Петухов недоуменно оглянулся. «Вы что?» «А ничего, убирайся к чертям, у меня атака!» — мрачно сказал Орловец и, не дожидаясь ответа, зычно подал команду. «Командиры взводов, по местам!» «Ах так!» — круто повернулся к нему Петухов. «Покрываешь? Кого покрываешь? Ты ответишь за это!» «Ну и отвечу!» — через плечо бросил Орловец. Видно было, он едва сдерживал себя. В другое время он ни за что не стерпел бы вмешательства в дела роты. Но теперь в роте произошло ЧП. И тут во многом он чувствовал себя скованным. Орловец снова взглянул на часы и затянул ремень на своем полушубке. Потом, будто только заметив на склоне отчужденно растерянного Климченко, прикрикнул на него строго и буднично: «Чего встал? А ну марш к взводу!» Климченко обмер. Так неожидан был для него этот, в сущности, такой обычный приказ. Лейтенант недоуменно поглядел на Орловца. К нему ли тот обращается? Но ошибки не было. Ротный обращался к нему. Сказал и пошел по ручью вверх на середину цепи, будто сразу позабыв и о нем, и о Петухове, который с угрюмой яростью, оступаясь, быстро пошел прочь по оврагу. С громко стучащим сердцем Климченко повернулся к взводу. На высоте грохотали разрывы. Вверху в мартовском небе яростно выло и шипело. Бойцы докуривали цигарки и, обхваченные новой заботой, торопливо располагались в цепь на краю оврага. Он тоже взобрался по обрыву наверх и лег между бойцами. Еще не веря, что все обошлось, что самая большая беда миновала, и предчувствуя впереди трудные, лейтенант постепенно приходил в себя. Впрочем, времени у него было немного. Командиры взводов в цепи уже подавали команды. Тогда и он, приподнявшись на краю обрыва и несколько громче, чем было необходимо, дрогнувшим от волнения голосом крикнул: «Взвод! Приготовиться к атаке!» Кто-то сунул ему автомат, кто-то торопливо скинул с себя и отдал ему телогрейку. С молчаливой благодарностью в душе лейтенант оглянулся и увидел, как несколько в стороне над оврагом поднялась крыжистая фигура орловца. Ротный достал из-за пазухи пистолет и, взмахнув им, вышел из-за обрыва. Рота автоматчиков начинала атаку.
Жизнь такая штука, наперед не знаешь, где найдешь ты друга, а где потеряешь. Где любовь ты встретишь и когда разлюбит, и в какой атаке пуля приголубит. Где земля родная распахнет объятия, где от пулемета лягут рядом братья. Так чего грустишь ты, коль судьбу не знаешь? Все гадалки дуры, завтра не заглянешь. Ты живи сегодня, каждый день последний. Собирай минуты и лови мгновенья. Птица ли пропела, вспомнил ли зазнобу, или ту, что бросил, или недотрогу. Ты живи минутой, жить сегодня надо. Целый день так много, целый день так мало, целый день так много, целый день так мало.
Читал Валерий Стельмащук.